Всем приветики!
Привет-привет!
Особенное вступление для аудиоверсии этого подкаста. Мы по традиции решили все-таки дозаписать вступление, прочитать ваши комментарии и призвать вас делать всякие важные и полезные штучки.
Да, прежде чем мы начнем этот важный, интересный офлайн-разговор, напоминаем, что для нас безумно важна поддержка. Самое простое, базовое, что может сделать каждый, это, конечно, звездочки, отзывы на платформах, комментарии публичные, репосты, лайки. Это вот база под каждым выпуском на всех платформах. И также дополнительно мы очень ждем донаты, так как проект бесплатный, сложный, дорогой, соответственно, в любой удобной валюте, даже минимальный какие-то суммы 10, 20, 30 рублей, 1000, 5000, 100 тысяч, как бы мы открыты и поддерживаем. И, конечно, мы очень благодарны за обратную связь, мы ее видим, читаем, и по традиции прочтем один из комментариев, который нам пришел от Светы. Она пишет: «Думала целые выходные, вот мое послание». Там вообще 4 пункта, я зачитаю только первый. Первое. Вы крутые, энтузиатичные, независимые, активные, привлекательные и влиятельные. Понимаю, что кого-то... Да. Понимаю, что кого-то это бесит, но это их проблемы. Что они чего-то не смогли и устали. Или устали. Они взрослые люди, могут выбрать, на кого смотреть или в терапию принести свой гнев. Вы именно такие, каких не хватало мне и еще многим девчатам и мальчатам, чтобы войти в эти темы и обсуждения. Потому что там были вот такие недовольные ребята постоянно. Реально, мы с подругами организовали свой фем-кружок, потому что все боялись пойти на фемфест или любое другое мероприятие. А уж про леваков и речи нет. Я боюсь писать комментарии, просто пишу авторам в личные сообщения свои вопросы, потому что все дофига умные, но нифига не добрые.
Это, кстати, возможно, та же Света, которая присылает нам донаты.
Да, это спасибо очень большое. Мило.
Да, большое спасибо за поддержку, потому что, да, Света активно комментирует и пишет нам.
Да, такая обратная связь не только поддерживает подкаст, но и поддерживает наше здоровье.
Да, наше ментальное здоровье, нашу мотивацию. Это очень важно в мире, где все хейтят друг друга, все завидуют. Таким влиятельным. Шутки, шутки. Ну, в общем, спасибо большое. И мы переходим к нашей офлайн-записи, которая прошла 3 июля в Берлине вместе с подкастом «Это базис». Также напоминание, что «Это базису» тоже можно и нужно задонатить, потому что это была большая работа все это организовывать, и ребята очень-очень сильно вложились со своей стороны, чтобы это случилось. Мы начинаем, да? Приятного прослушивания всем. Пока-пока.
У нас очень разрозненная выборка людей, откуда вы о нас услышали. Может быть, вы знаете немного «Это базис», может быть, вы знаете «Жертвы капитализма». Так или иначе, вам придется прослушать эту информацию. Поэтому, Эля, можешь ли ты чуть-чуть рассказать про проект? Или Даян, извините.
Да, всем привет, кто нас не знает, всем привет, кто нас знает. Мы подкаст «Жертвы капитализма». Изначально мы начинались как проект, который просто обсуждаем все сферы, которые затронуты капитализмом. И, о, сюрприз, это почти все сферы. И, соответственно, с нами можно ознакомиться, нас услышать, увидеть абсолютно на всех капиталистических платформах, во всех социальных сетях. Вот, так что, да, это мы. И еще важный момент, у Элис есть свой отдельный канал, где тоже она обсуждает штучки феминистские, тоже антикапиталистические, и тоже во всех соцсетях.
И сразу не тратьте ваши аплодисменты. Это как-то очень странный формат. «Это базис», очень коротко. Мы с ребятами примерно в одно и то же время появились, может быть, чуть пораньше. И многое было с этим подкастом. Базой остается одно. Мы действительно пытаемся ориентироваться на базисные вещи. Мы пытаемся рассказывать про, ну, как бы давать левый тейк на то, что нас окружает, то, что нас волнует. Важная часть этого сохраняется, часть команды в России, они там работают, мы, нам это очень важно, потому что ну, такой симбиоз в команде, он расширяет нашу оптику и продолжает, помогает удерживать фокус внимания на том, что важно, но действительно вопрос феминизма, миграции, неолиберализма, в общем, на самом деле, очень много общих тем, но, мне кажется, стилистика разная и друг друга дополняющая. Поэтому этот тандем, думаю, не будет удивительным тоже. Короче, давайте, наверное, начинать. Да, давайте начинать.
Да, начнем мы в целом, обсудим понятие здоровья.
Да,
да так.
Тема здоровья — это тема, которая, я думаю, что актуальна для абсолютно каждого из нас. Несмотря на то, что это очень заряженная тема, люди очень сильно страдают, у людей есть очень много проблем, связанных с тем, как они получают помощь, есть ли доступ к этой помощи и так далее. Несмотря на это, эта тема не кажется настолько радикализирующей, как бы хотелось бы, да? Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим на США, то мы можем увидеть отдельные примеры того, как это радикализирует, да? Но, тем не менее, да, мы в Германии здесь вчера, буквально Фридрих Мерц что сделал? Отменил 3 дня без больничного. И это очень большой удар по немецкой системе здравоохранения, потому что...
Казалось бы, куда ее добивать?
Добить последний гвоздь в гроб немецкого здравоохранения социализированного, потому что мы все тоже знаем, что в Германии очень-очень сложно найти термин, записаться к нужному врачу и так далее. И если ты записываешься, то не факт, что тебе помогут. Для меня лично эта тема уже очень актуальна 1.5 года, потому что у меня хроническое заболевание, которое, в общем-то, не лечится, и врачи абсолютно ничего не знают, что с этим делать. То есть в Германии я прошла через огромное количество как попейте чаю, так и, возможно, это психическая проблема, но мы не знаем, что с вами делать. И, собственно, об этом мы, я думаю, сегодня будем говорить, об этих всех штуках, почему так. И может ли быть лучше, то есть куда мы можем, в принципе, вообще развиваться, какие шаги для этого нужны. Ну, понятно, что все не так просто, но да, мы немножко приоткроем дверь в эту тему сегодня и посмотрим, как мы можем говорить с другими людьми, в частности, об этом, потому что, естественно, это та тема, которая идеально подходит для того, чтобы людей сподвигнуть, задуматься о том, какие у них политические взгляды и что они хотят вообще в жизни.
Я, если могу добавить, меня искренне... Я в Германии не так давно. Меня искренне поражает, что люди не видят в этом проблемы. Ты общаешься с немцами, ты им говоришь, а вот вы слышали, ну, не знаю, про всеобщую декларацию прав человека, там, право на жизнь, на достойную медицинскую помощь, еще что-то. Они говорят, ну, достойная медицинская помощь, делаешь себе термин с непонятным человеком, который тебя нетерпеливо слушает, сидя в мерче какого-нибудь богатого автобренда, и говорит, ну, да, купите, ну, либо сделайте тесты за сотку, либо гуляйте у меня. Мы хотели начать с личных баек, и мы ждем ваших личных баек, если вам комфортно тоже.
В конце.
Но в конце, да, все вопросы...
На улице.
Где-нибудь далеко.
С друзьями.
Короче, я подумала, ну, понятно, это моя 4-я эмиграция, и мне есть с чем сравнивать. Мне кажется, что, несмотря на то, насколько ужасны условия труда у людей в здравоохранении в России, и как бы как мы привыкли слушать про то, что не хватает людей, не хватает зарплат, никто не ездит в регионы, типа дорог нет, скоропомощных бригад нет, ничего нет, ты приезжаешь в этот мегацивилизованный мир и понимаешь, что тут это абсолютно другая вселенная, насколько люди не знают, что им что-то положено, что у них есть право на что-то. Мне больше всего понравилось, я коротко жила в Великобритании, и на тот момент у меня уже был список вопросов, которые я хотела задать врачу. Я думала, наконец-то я дойду до терапевта. Я прихожу, ну, у меня там список из 15 вопросов. Спойлер, мы прошлись по 2, потому что на термин выделено 10 минут. 10 минут. Я начинаю рассказывать про болезненные месячные и подозрения на эндометриоз. мне говорят, ну, все знают, что эндометриоз — это такая история, что много кто страдает, но мало диагностируют, достаточно сложно, и лечение, ну, как бы, стопорится об то, что это не исследуют, или исследуют мало, или исследуют психологическое состояние партнеров людей с эндометриозом, как мы узнали, но не эндометриоз сам по себе.
Насколько ты привлекательна? Для мужчин.
Ну, да.
Вот это самый важный вопрос.
Это важное исследование, действительно. На что мне врач говорит, а зачем диагностировать? Ну, в смысле, зачем диагностировать, если лечить все равно очень долго, и мы не будем?
Счастье, оно в неведении.
Ну, счастье, оно в неведении, в отсутствии статистики, да, как бы в отсутствии... И это, мне кажется, ну, дефолтный подход, во всяком случае, в глобальном севере к вопросам здравоохранения, потому что это не про заботу, это не про то, чтобы человеку стало вообще лучше, а про то, чтобы, окей, какой-то показатель в тестах совпал с уже определенной кем-то метрикой, и, соответственно, мы просто жили дальше. Я, ну, конкретно готовлюсь к этому эпизоду, извиняюсь, чуть забегаю вперед. Я посмотрела, как вообще NHS зарождался и какие были проекты в Великобритании до этого. Там, начиная с 17 века, да, с усиленной индустриализацией, на заводах, на всяких, ну, типа, фабриках и так далее, были свои сети поддержки, они устраивали дружественные дома, и там все это именно воспринималось, что это не пациенты, а это как бы участники, да, члены этого общества. И идея именно в, ну, я извиняюсь, это английский, может быть, вы мне поможете перевести, фокус именно на благополучии человека, well-being and health, а не в лечении конкретного диагноза. И я думаю, что это что-то, что нас сильно отделяет от радикально неолиберализованной Англии и то, в чем нам предстоит разобраться. Денис, хочешь ли ты чем-то поделиться?
Да у меня столько эмоций на эту тему, честно говоря. Я бы мог бесконечно про это говорить. Давайте коротко скажу. Я переехал 4 года назад. Это моя вторая эмиграция. В первую я был помоложе, поэтому особо не пользовался услугами врачей. Но вот во вторую... Главное, наверное, что я понял, это то, что действительно понятие здоровья, оно весьма относительно. Потому что, ну вот мне, честно говоря, пришлось немножко побороться за жизнь в Германии. Это как бы нетривиальная задача. Мне пришлось... Дело в том, что я много где работал, вот, и в том числе я поработал немножко грузчиком на складе в Кёльне, в Амазоне. Заработал там грыжу, к сожалению. Ну, ты, в общем, сам виноват, там плохо поднимал эти ящики. Вот, но вот...
Значит, сам виноват.
Да, 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 но вот...
Неправильная позиция.
За 2 года мне только диагностировали все это дело и только начали лечить, и количество денег, которое я в это вбухал, конечно, оно большое, потому что у меня страховка дурацкая тут, мало чего покрывает, ничем не помогает. Вот, разумеется, Джеффри Безос предпочел отправить Кэти Перри в космос, а не платить мне за спину, вот, поэтому никакой компенсации от Амазона я, к сожалению, не получил. Вот, я понимаю, что исследование космоса, конечно, гораздо более значимая тема, чем моя спина, но...
Я слышала, они даже не долетели, так что...
Ну, неважно, вот, в общем-то, вот. И поэтому, конечно, интересно, что совершенно по-разному воспринимается здоровье в Москве, в Люберцах. Я жил в Люберцах, Московская область. Там, конечно, я испытывал некоторую долю там, тревожности, когда попадал в эти больницы, в поликлиники, сидел в очередях. Но, честно говоря, я как бы мог рассчитывать там на получение помощи в рамках дня поступления и все такое. Вот поэтому для меня, конечно, была сильная неожиданность с тем, что я столкнулся в Германии. Тем не менее, когда я с этим столкнулся, стало освежать несколько в памяти свою бурную биографию. Дело в том, что до того, как я работал грузчиком на складе, я работал в одном московском провластном синктенке, который пишет всякие аналитические заметки для российского правительства. Я там стажировался в качестве политолога и писал про лучшие практики британской системы здравоохранения для того, чтобы московская медицина Сергея Собянина их перенимала. К сожалению, судя по всему, она начала перенимать эти лучшие практики. Вот, поэтому тут часть моей вины тоже, видимо, есть. Вот. Но так или иначе, да, действительно, под здоровьем понимаются совершенно разные вещи, поэтому давайте вот обсудим, что именно под этим понимается.
Да, собственно, я отвечаю здесь за теоретическую часть, и мы сегодня будем говорить очень много про книгу «Health Communism». И это очень крутая книга, которую я всем рекомендую. И авторки этой книги определяют здоровье так, в капиталистическом плане. это отсутствие рака, отсутствие инвалидности, как будто самое чистое состояние здоровья заключается в том, чтобы просто не существовать. Здоровье при капитализме — это невозможность. При капитализме, чтобы обрести здоровье, нужно работать, нужно быть продуктивным и соответствовать нормам. И только тогда ты имеешь право на здоровье, которое можно купить. Эта фантазия об индивидуальном здоровье в политико-экономических условиях капитализма существует лишь как состояние, которым нельзя быть, к которому нужно всегда стремиться. И мне кажется, что это на самом деле очень четко, потому что, опять же таки, состояние абсолютного здоровья — это очень типичная тема, которая сейчас используется особенно правыми. В частности, почему мы говорим о здоровье? Потому что есть желание и потребность все-таки использовать этот дискурс в каком-то левом ключе, потому что в правом пространстве это огромный топик, да. Я рассказывала примерно в начале нашего подкаста, что я когда-то была очень в кроличьей норе, связанной с здоровьем, и я честно скажу, что я думаю, что я была в шаге от того, чтобы в том числе перенять какие-то правые взгляды.
Стать махой.
Да, маха. На самом деле я была в этом 100%. То есть это уже было так для меня, но все-таки моя какая-то вот более прогрессивная составляющая, она меня немножко отворотила от этой всей темы. И здесь интересно то, что почему вообще здоровье настолько популярна тема, да, у правых. И на этот вопрос нам ответит Сьюзен Зонтак в своих эссе про болезнь как метафора, говорит о том, что в целом раньше здоровье как тема воспринималось как нечто коллективное. То есть это было как наказание общине за какое-то неправильное, да, поведение в контексте, в определенном контексте. Допустим, напрямую пример Илиады, там для Гомера болезнь может быть как необоснованной, так и заслуженной. И затем она уже рассматривает христианство, то, как христианство начинает морализовать болезнь. Тем не менее, даже раньше в целом болезнь воспринималась не как нечто индивидуальное, а как нечто, что касается общества в целом. И затем она говорит о том, что сейчас рассказы о современных заболеваниях, где осуждение, как правило, ложится на отдельного человека, а не на общество, кажутся чрезмерно невосприимчивыми к тому, насколько плохо многие люди реагируют на известие о своей скорой смерти. Естественно, тема смерти тоже большая тема, но мы сегодня не будем касаться ее.
Да, у нас вообще не объять. Мне кажется, да, что, ну, как бы очень корректно подчеркивается, что разговоры про здоровье в мейнстриме — это разговор, как бы это подчеркивается язык выбора. Ну, у нас же есть свободный выбор. У нас же свобода, друзья, жизнь здорова. Не курите, ешьте три дня, три раза в день.
Три дня. А потом не ешьте.
Мы, кстати, с Элей делали стрим про лукизм и нашли диету, где нужно только пить вино.
И есть яйцо.
И одно яйцо было. Вот такая диета из Бога. Ну ладно, это тоже другая тема. Вот, но вот этот язык выбора, вот это навязанная, да, неолиберальная идея о том, что, в общем-то, наш выбор бесконечен, и, соответственно, если у вас есть этот выбор, то вы несете ответственность индивидуально за его последствия. Тот факт, что эти опции предопределены социально-экономическими измерениями, в которых мы находимся, это все вымывается, потому что, ну, таким образом ты не можешь продвигать потребление и через это какие-то ритуалы оздоравливания. Что влияет? Ну, доход, прекарность, доступ к жилью вообще. Есть исследования, где показано, что, ну, как бы предоставление жилья людям с бездомным положением действительно влияет на болезни и, собственно, проживание, благосостояние детей конкретно в этих ситуациях. Образование, уровень хронического стресса и время. Время тоже ресурс, который мы действительно либо можем тратить на наше здоровье или нет. Это часто вычеркивается из всей, ну, всех разговоров, как бы говорится, просто про какие-то монетарные измерения. Но мне кажется, что я очень люблю интервью Ким Кардашьян, где она рассказывает про свою рутину, и про то, сколько часов каждый день она посвящает работе с личным тренером, и как бы, ну, к этому надо стремиться. Я думаю, ладно, я не могу себе позволить личного тренера, но я не могу каждый день 2 часа идти в зал какой-то. Может быть, у него на нее в доме, правда, но whatever. Да, и мне кажется, что есть все-таки, ну, как бы анархическое видение, более анархическое видение, более коммунальное видение того, как на это можно смотреть.
Тут, знаете, еще добавил, вот мне к вопросу определения здоровья меня всегда, честно говоря, шокирует, насколько разного рода правые режимы или капиталистические предприятия могут адаптировать свое понимание благополучия и здоровья, да, в зависимости от актуальных целей. Приведу вот только 2 примера, которые мне приходят на ум. Первый — это, естественно, давайте начнем. Пора начать унижать США. Давайте начнем. Начнем с США, как известно, там есть известно, наверное, до сих пор есть известна такая фармкорпорация Purdue Corporation, да, которая ответственна, частично ответственна за опиоидную зависимость, эпидемию в США, как вы знаете, да, они, собственно, опиаты запихивали в таблетки и продавали как обезболы, да, самый известный это, наверное, оксикантин, а насколько я знаю, его до сих пор можно купить вот здесь, в Гарлицер парке, но я, естественно, не рекомендую этого делать и никак не пропагандирую. Они в своих маркетинговых материалах, которые были достаточно агрессивные, они, в принципе, стигматизировали состояние боли. То есть они утверждали, что боль есть ненормальное состояние для человека, и, соответственно, в принципе, в общем, ничего такого нет в употреблении опиат для того, чтобы эту боль, да, ликвидировать. Это вот с одной стороны, да. С другой стороны, вот меня, вот в России сейчас, да, вопросы женского здоровья, репродуктивного здоровья, это, честно говоря, мрак. Потому что вот известный пример сейчас о закрытии роддома в Кольчугине, Владимирская область, где огромная низовая мобилизация в защиту этого роддома. Его переводят в ургентное отделение. И, значит, были там публичные слушания и дебаты, на которых приезжали вот депутаты местные единороссы, которые по совместительству, естественно, там головачи местных больниц и так далее, рассказывали. Но, извините, как бы, ну вот наши представления о здоровье поменялись, поскольку вот родине нужно как бы пушечное мясо, вот извините. Примерно вот в таком духе, да? Вот когда родине нужно пушечное мясо, извините, как бы роддома...
Здоровье – это про то, чтобы не существовать.
Да, да. И забота о женском здоровье, она как бы нас не волнует, вот. В конце он сказал, что ну вот раньше-то вообще в поле рожали, как бы, ну что вы хотите. Вот, и как бы это, честно говоря... Жесть.
Ну хорошо, даже если в поле рожали, хотя, ну, ребят, нет, такого не было, но, типа, у тебя целая деревня, целое сообщество.
А в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 3» было такое.
Так вот, три типа медицины.
Да, в общем, в теме здоровья, когда мы говорим о медицине, мы часто сравниваем, да, разные системы. Мы говорим, что вот есть США, да, я недавно узнала, кстати, например, то, что в Индии такая же система, как и в США, то есть там люди прям платят практически за все и тоже очень-очень большие суммы. То есть, короче, эта система на самом деле существует не только в США, как мы теперь знаем. И мы говорим о том, что вот есть, допустим, в Европе есть страховки, да, какие-то, и есть что-то в России. Что-то, что мы не очень понимаем, как это работает, как это финансируется и прочее, да. И как будто бы на этом все наши опции заканчиваются, да. То есть максимум, что мы можем сделать, это социализировать медицину. То есть, по сути, из этого вытекает, что у нас есть приватизированная медицина, да, полностью частная медицина и социализированная медицина. И в рамках социализированной медицины вот мы можем типа повышать как бы уровень того, что мы имеем. Но на самом деле это далеко не предел, и действительно, как Саша уже говорила о том, что медицина, да, это гораздо больше, чем просто вот врачи, госпиталь и так далее. Это про жилье, это про экологию, это про комьюнити людей, потому что это все напрямую на нас влияет, соответственно, да. То есть следующий шаг — это как раз-таки медицина коммунистическая, социалистическая, ну, можно назвать ее как угодно. Суть заключается в том, что это развитие идет еще дальше социализированной медицины, то есть даже это, или даже тот уровень, который мы теряем постепенно в Германии, это далеко не предел мечтаний. Собственно, передаю слово.
Стоп, я не... Какой предел мечтаний? Даже не начинаюсь.
Мы еще начинаем только мечтать, да.
Ну, да, конечно, очевидно, что мы тут будем топить за коллективную самоорганизацию в идеале. Надо сказать, что, конечно, есть на что оглянуться и на что посмотреть, и все примеры, вот, про NHS я говорила, и про, да, пекхамское сообщество, которое было как бы контр, альтернативой. Похожие примеры есть сообществ в Штатах, особенно, да, в 50-х, 60-х, и очевидной маргинализации афроамериканского сообщества. Это все факт. Я думаю, что все-таки, ну, пример Кубы, конечно, сейчас сложнее об этом говорить. Я слышала, что они объявили какую-то волну либерализации. Ура! Свобода интенсифицируется, как любят говорить. Но при этом, заметьте, если вы посмотрите, да, новости о землетрясении в Турции, которое было пару лет назад, или какие-то реально масштабные катастрофы международные, если туда едет пул международных врачей, чаще всего они будут включать кубинских специалистов. Мне кажется, что это очень интересно. Конечно, да, я, в частности, занимаюсь исследованием Африки и российских связей с Африкой. Очевидный пример, если вы были в Москве и видели РУДН, вы знаете, что как бы факультет, да, медицинский, там, в общем, ну, для стран глобального юга считается, ну, да, достаточно, да. Это хорошее образование. Более того, я жила в Грузии, и там куча студентов из Индии было, из Восточной Азии, они приезжали туда, но это близкие ситуации. Другой вопрос, что для меня было откровением, когда мы готовились к этому подкасту, я узнала, что тут считается относительно социализированной страховая система. Я, если честно, просто в шоке.
Это
я просто,
да,
в шоке,
социализированная.
Это социализированная?
Да.
Не надо.
Суть в том, что социализированная — это когда государство вкладывается, да, в медицину. То есть это не говорит о том, что все люди спокойно могут, ну, иметь доступ вообще к этой системе. Это говорит лишь о том, что такая возможность в теории существует, да. Но если мы, конечно, будем смотреть на транс-людей, на людей с хроническими заболеваниями, на людей, у которых, не знаю, есть какие-то редкие, да, состояния здоровья, то мы здесь поймем циничность, да, всего этого, что это только лишь, ну, соскребать с поверхности того, что вообще в принципе возможно с точки зрения того, как государство может этот сектор развивать, вкладываться в него и так далее. И, естественно, неолиберализм, да, типичная тенденция неолиберализма — это отрезать куски того, во что вкладывалось государство во времена всеобщего благосостояния. То есть то, что 50-60-е годы, то, что ты говоришь, это все постепенно сходит на нет. Это классическая тенденция. В отношении Германии очень вероятно, что мы можем через 20-30 лет быть как вот США.
Через
5, буквально.
Я думаю, мы вполне можем.
Ну, если АФД придет, да, к власти.
Когда, да.
Да.
Еще чуть-чуть и прыгнул.
Еще чуть-чуть и прямо в рай, да. Ну вот, если честно, я с большим скепсисом, я отношусь к этому как к волку в овечьей шкуре. Для меня это все та же самая абсолютно коммерциализированная история. Приведу другой пример. Есть условно государство Израиль.
Там... Условно.
Вы меня услышали. Значит, есть, да, Израиль, да, там считается, я вам расскажу, там считается, что это социальное государство, начнем с этого, они настаивают на этом, социальное для кого, да-да, начинается вот это все, апартеиды, нет-нет, вы не понимаете, это другое, короче, они считают, что там социальное государство, и, соответственно, здравоохранение тоже социальное, они говорят, ну вот, видите, у нас целых 4 государственные страховые, говорят они все, там у всех разные цены, они предоставляют примерно одно и то же, но у вас будет доступ к разной инфраструктуре. А потом вы поедете и расскажете о том, что, ну, господи, вы что, не лечились в Израиле? Там замечательная медицина и так далее, но выносится как-то за скобки то, что это а для белых, б для богатых.
Да, даже Кобзон лечился в Израиле, между
прочим.
И? Белый, богатый.
Ну да, да.
Может, мы про Россию чуть подробнее поговорим?
Про Россию, смотрите, у меня тут несколько, да, тоже наблюдений каких-то я бы выделил крупными опять мазками. Ну, во-первых, очевидно, да, что российская система медицины — это некоторое хвостье советской системы медицины с неолиберальным налетом, который вот появился в 10-е годы, особенно на фоне вот этих реформ собянинских активных, да, то, что называется оптимизация. Но при этом получился некоторый такой гибрид. Какие-то весьма хорошие, на мой взгляд, черты, которые остались от советской системы, они присутствуют. Это поликлиники. Вот я поликлиники обожаю теперь. Вот с тех пор, как я переехал в Германию. Бесплатная медицина, да, это важно. При этом, естественно, и советская медицина была, мягко говоря, не идеальна, да, и то, как там с работниками, с работницами обращались, и то, какой там уровень зарплат, да, и трудовых прав, то, что там особенно в 90-е годы, какой установился. Это все, конечно, сильно не идеально, если не сказать хуже, да, все там достаточно в тяжелом положении. При этом, вот я, поскольку, опять же, в другой своей ипостаси занимаюсь новостями, и мы активно стараемся освещать трудовые протесты внутри России. Вот существование больниц и поликлиник, знаете, для врачей это как существование несуществующих уже заводов и, значит, для работников. Это некоторые точки, где все-таки можно продолжать общаться со своим товарищем, товарищиками по самому рабочему месту и объединяться. Объединяться, бороться за свои трудовые права, отстаивать свои права, кстати, бороться за свои политические права, например, тоже, да, если вот, например, коллектив заставляют пойти за кого-то проголосовать, если коллектив работает на одном рабочем месте, да, в поликлинике, например, ну, легче сорганизоваться и дать отпор директору, директорке больницы, там, неважно, да. И это, на самом деле, важно, потому что всем рекомендую такой ресурс «Забастком» называется. Это инициатива, которая последние лет 20 отслеживает трудовые конфликты внутри нашей страны. И мало того, что с 22 года, очевидно, количество трудовых протестов и конфликтов резко растет, и, по большому счету, протестная активность внутри страны растет, но в основном вот в трудовой специфике. Важно то, что порядка 40% этих протестов приходится на больницы. На больницы, на сферу медицины, на, значит, фельдшерско-акушерские пункты, на поликлиники, на детские поликлиники. Вот это важно. Это важно, потому что это люди, с одной стороны, самые отчужденные, наверное, в России, да, это государственные служащие, опора режима, бесправные совершенно люди, не защищенные профсоюзами, потому что профсоюзы в России фикция сейчас. Но вот количество протестов в их среде растет. Последите, очень часто можно заметить, как коллектив такого-то фельдшерско-акушерского пункта или коллектив такой-то больницы выходит на забастовку, предупредительную забастовку, записывает там видеообращение к властям, да, что тоже является формой протеста, особенно в текущей ситуации, да, в России. Они начинают протестовать, это важно. Важно и также то, что те негативные последствия от... и ужесточение режима, который сейчас происходит в нашей стране, да, они бьют по ним очень сильно. Потому что вот сейчас, как вы знаете, да, в России большая проблема – задержки зарплаты. Вот очень много это приходится на бюджетных работников и работниц, и, естественно, на работников и работниц сферы здравоохранения в первую очередь во многом. Да. Другие проблемы, да, это вот, собственно, оптимизация. Да, людей, у людей отбирают рабочие места, закрывают, собственно, больницы, закрывают особенно активно сейчас роддома в России, переводят их в ургентные, вот, в ургентные дома, там, да.
Это маленькие такие.
Да, просто... да, ургентные, это типа слово urgent, типа экстренное вспомогание, значит, при родах, но это, в принципе, они не приспособлены для приема родов. Вот. Это, мне кажется, такая важная тенденция, то, что вот эта вот сфера, да, сфера здравоохранения в России, она сейчас, ну, чрезвычайно потенциальна к развитию трудового протеста. Последняя черта, которую я хотел бы выделить, пророссийское здравоохранение, которое, мне кажется, важно подчеркнуть. Я думаю, все так или иначе с этой проблемой знакомы, да, российское здравоохранение очень много носит родимых пятен каких-то колониальных. Дело в том, что, ну вот, советская система образования, советская система медицины была распространена, ну, по всему Советскому Союзу, да, и это был высокий уровень образования медицинского. И он сохраняется, вот особенно в Центральной Азии, в Узбекистане, в Кыргызстане он сохраняется, да. Но люди, да, естественно, вынуждены многие, да, переезжать в Россию и находить себе рабочие места в России для того, чтобы помогать своим родственникам, своим семьям, отправляют деньги. Таким образом, получается, российская экономика вытягивает специалистов, да, вытягивает фактически людские ресурсы, да, из стран, которые находятся в колониальной зависимости, да, из стран Центральной Азии. Так еще и этих людей в России ничего хорошего зачастую не ждет. Многие, наверное, видели вот видео, да, как приходят мамочки, папочки, неважно, пациенты, пациентки, и начинают там предъявлять врачам, а что это вы как бы не белые, условно говоря. Ну, обычно они используют другие термины, естественно, слюры и обзывательства. Почему вы там не белые и так далее, и так далее. И, естественно, все это падает на врачей еще больше. Вот это такая проблема, которую мне показалось тоже важно подчеркнуть. Вот, на этом, наверное, передаю слово товарищам.
Мне кажется, что, ну, Денис подчеркнул очень много очень корректных, на мой взгляд, вещей, тенденций именно в вопросах трудовых прав и условий труда. Но надо, наверное, сказать, что это не новый феномен. Естественно, до 22 года дефицит рабочих рук, тот факт, что молодые люди не хотели идти, потому что за это платят просто мизерные деньги, условия ужасные. Потом был ковид.
Да.
Потом был ковид с... Ну, я не знаю, как у вас, у меня много знакомых-знакомых, кто работает в больницах, и кто рассказывает, что да, у хирурга, значит, в экстренной ситуации нет перчаток. Он говорит, ну, мне да. В рану или ванус надо лезть рукой, типа, ну что, чтобы спасти человека. Абсурд.
Да. Да.
При этом, конечно, сейчас стало тяжелее, отчасти потому, что стало меньше людей.
Ну, у нас нет данных, насколько я понимаю. Я пыталась изучить, сколько именно врачей и медперсонала уехало. Какое-то количество особенно высоких специалистов уехало. Более того, ну, мы все знаем, что врачи у нас в целом призывные люди. Соответственно,
военнообязанные.
Ну, военнообязанные, извини. Соответственно, нагрузка такого рода тоже ложится. У меня есть знакомые, кто уехал, потому что они боялись, что их призовут. Призовут работать врачами на фронте. При этом все проблемы про неравенство и про, ну, как бы, сдвиг фокуса на другие инвестиционные проекты нашего государства, они остаются, и все эти проблемы углубляются, новых рук не приходит. При этом, да, государство, ну, очевидно, активно опирается на биополитическую составляющую всего происходящего. Трудовых рук вообще оказалось, что нигде не хватает рук. Ни на фронте, ни в больницах, которых должны всех лечить, ни на стройках. При этом, опять же, ну что, альтернатива, до которой мы докатываемся, это то, что я привожу...
Альтернатива — это Германия.
Да, альтернатива для Германии. Ну, в смысле, что, мы докатываемся до того, что пока ты живешь в Грузии, ты стабильно друзьям в этих европейских странах привозишь разного рода медикаменты, которые там можно заказать друзьям. Которые там можно заказать просто как доставку, а тут нужно ждать месяцами термин, и то не факт, и это гораздо дороже.
Да. Я думаю, что мы немножко вернемся назад в Европу и все дать слово про как в Европе, во Франции изобрели поликлинику.
Да. Просто когда ты сказал, что ты открыл для себя концепт поликлиники, я сразу про это вспомнил. Я не знаю, как в Германии на самом деле, но во Франции, как бы, по сути, почти все врачи, они как бы индивидуальные предприниматели. То есть они закончили обучение, дальше они открыли ИП-шку, арендовали кабинет, и как бы ты отдельно записываешься. И, соответственно, это порождает какую проблему? Есть удаленные территории, где как бы мало людей, отток населения и так далее. И, соответственно, конечно, врачам неинтересно там находиться, потому что у них особо нет клиентов, а у них, ну, доход напрямую зависит от клиентов. Как бы супер такая капиталистическая система. И, в общем, Франция такая подумала, чтобы нам такое изобрести, какое-то инновационное решение, которое... не было доступно никогда миру. И, в общем, они придумали, вот, не знаю, может быть, вы тоже не слышали, но, в общем, какое-то одно такое помещение, где как бы все врачи собираются, и дальше государство им как бы гарантирует минимальную зарплату, ну, как бы вне зависимости от нагрузки зарплату, чтобы люди там оставались. И они как бы вот решили назвать такое изобретение, по-моему, это «La maison de la santé», то есть как бы «дом здоровья». Вот. Это был... И просто нам рассказывала преподавательница об этом, и она так воодушевленно об этом рассказывала, потому что для нее, видимо, как бы так как она француженка, как бы концепт клиники чужд. Вот. Это было смешно.
Ну, капитализм производит инновацию, мы уже знаем об этом.
Вот они инновации, да.
Я извиняюсь, не по теме здравоохранения, но мне это напомнило, когда в Лос-Анджелесе Uber запустил маршрутки.
Да.
Мы изобрели для вас большую машину, которая будет ходить по одной и той же дороге, а вы сможете как бы, ну вот на остановке уже предназначены, значит, рассаживаться. Гениально.
И там всегда супер пафосное тоже название какие-то.
Да. Кутаиси, подвиньте, теперь будет Uber-маршрутка.
Да. Да.
Как такое вообще случилось, на самом деле, возвращаясь к теме, которую мы заявляли, да, то, что в Германии, да, появилась первая система социального страхования, и она включала здравоохранение, да. По сути, в Германии сейчас та же система, как и во Франции. То есть здесь по большей части, да, нет поликлиник. Для меня это тоже было удивительно, когда я только приехала, что нужно каждому отдельному врачу записываться отдельно и так далее.
Если запишешься еще.
Если ты запишешься, не факт.
Дерматологи.
Дерматологи в Германии, во Франции, во всех европейских странах из-за того, что они колят ботокс, сейчас ты не можешь записаться к дерматологу. А потому что они все...
Ну, тебя буквально колят ботокс, но типа в эстетическую медицину ушли.
Медицина,
да. В том числе. Не только ботокс.
В Германии отдельно термин для ботокса. Да. И на него гораздо легче попасть, чем на термин для обычного приема
врача.
А можно
взять термин для ботокса, но потом типа показать другие кожные?
Показать, да. Возвращаясь к Бисмарку и к тому, что он говорил о том, что он сделал, да? Почему? Почему он это сделал? Потому что есть такая... Ну, по сути, это немножко городская легенда, что, в общем-то, Отто фон Бисмарк думал, что нам нужно предотвратить развитие социалистических идей в Германии. Как это сделать, да? И, собственно, его цитата. лекарства от социальных недугов следует искать не исключительно в подавлении социал-демократических эксцессов, но в одновременно позитивном продвижении рабочих классов. То есть он напрямую говорил о том, что мы не должны исключительно подавлять эти эксцессы, да, социал-демократические, а как-то что-то им давать, да, этим вот людям каким-то там. Mm-hmm. И изначально, на самом деле, социалисты в Германии встретили эту идею довольно враждебно. Они не хотели систему социального страхования, но со временем они стали понимать, что эта идея на самом деле не отвращает людей от социализма, а наоборот даже располагает к социализму. И один человек, который был очень большим хейтером социалистов, его звали Хоффман, точно не знаю, как его первое его имя, он говорил о том, что дух социализма в Германии, однако, не ослаб, а напротив, был сильно усилен благодаря социальному страхованию, которое не устранило истинных и глубинных причин социальных волнений, кстати, что довольно интересно. В 1884 году, когда была создана система социального страхования, число голосов отданных за социалистов составило 550 тысяч. В 1912 году число голосов за социалистов составило 4 миллиона 250 тысяч. И он это говорил как раз-таки: это ужасно, что вы делаете, отмените это все, потому что это порождает социализм на самом деле. Многие люди в это действительно верили, это, конечно, довольно проблематичный тейк, да, то, что система социального страхования сама по себе порождает якобы, да, расположенность к еще большему, да, требования еще большего, потому что мы сейчас имеем это, да, как что-то социальное мы имеем, но мы не видим, что люди прям активно из-за этого начинают требовать больше, и как раз-таки наоборот, мы откатываемся назад, то есть люди почему-то сейчас уже не хотят требовать большего, то есть они не верят даже, что это больше, в принципе, возможно, и эта тема становится провадской темой, по сути, как здоровье, как индивидуальная мечта, фантазия, как фашистская фантазия.
Нам важно это рекламировать, несомненно, потому, ну, в смысле, забрать себе эту повестку как левым, потому что, ну, это абсолютная база, как я уже говорила, право на жизнь, что еще может под собой подразумевать, как доступ к здравоохранению, ну, как абсолютно базовый минимум. Я думаю о том, что в истории есть много примеров того, как если государство не справлялось с этой функцией, но люди воспринимали ее как должную, то это, несомненно, было не только драйвером радикализации, то, чего мы хотим, наверное, от немецкого общества, и я не знаю, когда мы этого от него дождемся, если вообще. Но мне пришел на ум пример известной партии, она не левая, сразу скажу, называется «Братья-мусульмане». Вот. И в Египте их приход к власти был связан с тем, что они организовывали социальную инфраструктуру, ну, как бы, и социальные сервисы, которые государство не могло и не делало. Они заполняли вакуум этих ожиданий от системы, на которой, ну, которой мы даем легитимность в этом смысле. В Газе был похожий пример, но... В Ливане был похожий пример, и так далее, и тому подобное. Я пока готовилась, нашла, что в Греции левая партия, которая была на момент кризиса 2008-го тоже в парламенте, они помогли и профинансировали, иначе я не знаю, как бы это выжило, просто, да, коллективную самоорганизацию по больницам. На момент до 2010 года, ну, Греция — это абсолютно провальная экономическая ситуация после 2008 года, 30% людей не имели страхования, при том, что страхования, как бы другой системы нет. И вот люди самоорганизуются, получают хоть какие-то базовые навыки медицинской помощи и начинают заниматься тем, что у них по 100 плюс пациентов каждый день. К 2015 году они открыли 30 клиник по всей Греции, не только в больших городах, с сильной левой поддержкой тоже. И мне кажется, что, ну, судьба левого правительства Греции предопределена не только этим трендом, но мне кажется, что это очень четко демонстрирует, что люди вообще-то готовы получать эту помощь, особенно если она производится в формате не, значит, я эксперт, сейчас я тебе скажу, какие у тебя должны быть показатели, потому что все твое здоровье может быть измерено, мы померяем давление, анализы, ты чувствуешь себя плохо, анализы хорошие, все, иди, нет. Если мы меняем подход к этому и смотрим на, ну, как бы на людей с ценностной
какой-то перспективы, то, что это вообще сообщество, и люди могут вовлекаться в эту работу тоже и помогать друг другу, это, мне кажется, имеет достаточно серьезный трансформативный потенциал. Таких примеров много, уходя в другие тематики, и все знают, что, ну, наверняка в каждой стране вы знаете организацию левую, которая бы топила за бесплатные завтраки в школах, или просто вообще, да, какой-то kitchen.
Просто все бесплатно.
Ну, все бесплатно, понятно, но в смысле реально делали. Реально самоорганизовывались и делали, и находили волонтеров, которые брали смены, и занимались тем, что показывали, что можно по-другому.
Я думаю, что это потрясающий, на самом деле, переход к тому, как можно по-другому, потому что такой пример был в Германии, в Западной Германии в 70-х годах. Эта организация называлась «Социалистический пациентский коллектив» или СПК. И это, на самом деле, довольно была для того времени очень-очень известная история, которая, на самом деле, дала нам сейчас такие вещи, как, например, групповая терапия. То есть благодаря этой организации тестировались новые методы лечения, в частности, всего того, что касается психологического, психического состояния. На самом деле, когда я читала эту историю, я была просто потрясена, насколько эта история напоминает мне то, что сейчас происходит, в частности, в России, в отношении того, как людей преследовали. Если вы не знаете историю Германии во второй половине 20 века, то здесь очень много чего интересного есть. Во-первых, левые были довольно долго криминализованы, да, ты не мог быть открыто левым, тебя могли за это уволить спокойно. И вот эта организация на самом деле произвела настолько большой взрыв, что их активно государство очень преследовало. И, в общем-то, что они делали? Они делали вот то, что описывает Саша, то, что они хотели создать такую систему, где врачи и пациенты находятся на одном уровне, то есть люди не воспринимают эти отношения как... Я прихожу к авторитету, который дает мне 2 минуты на то, чтобы сказать какие-то вопросы, жалобы, и ты, типа, принимаешь, да, то, что тебе врач скажет. То есть это был какой-то диалог, это был постоянный процесс взаимодействия друг с другом. И один из врачей, который создал это, точнее, участвовал в создании этого, потому что у них не было какого-то одного лидера, прям у них была совершенно горизонтальная организация, это был врач Хюбер, который... Хюбер был... открыто левых взглядов, и он работал в университете Хайдельберга, и этот университет имеет свою нацистскую историю, то есть там буквально работали врачи, которые занимались как бы вот всеми теми плохими вещами во Второй мировой войны, в том числе... Не можно. В общем, действительно, они разрабатывали в этом университете методы эвтаназии, вы знаете всю эту историю, связанную перед Второй мировой войной еще. Огромное количество населения в Германии было биосертифицировано тех людей, которые не заслуживают жить дальше, и их просто убили, да. И эта, в общем-то, система, она не была денацифицирована, по сути. То есть она продолжала существовать и тянуться в Западной Германии в том числе. И Хюбер, он, в частности, это критиковал. Он говорил, я работаю в университете, я профессор, я вижу это. Он понимал, что то, как он помогает, да, этого было недостаточно. И он из-за этого начал делать это в свободное время. И со временем создалась такая организация, где было достаточно много людей. В какой-то пик существования этой организации там было 1000 членов. То есть это было действительно настолько популярно. Люди очень-очень хотели быть частью этого коллектива, потому что там действительно многие находили даже, ну, какую-то основу для дальнейшего существования. То есть некоторые люди говорили о том, что если бы не этот коллектив, они бы вообще бы не выжили. Они обеспечивали... Мало того, что они обеспечили помощь, связанную со здоровьем, не только с психическим здоровьем, это была самая разная помощь. Они в том числе оказывали комьюнити-поддержку, то есть это была действительно такая сеть взаимопомощи. Как вы понимаете, эта история очень-очень сильно не нравилась людям в капиталистической Западной Германии, потому что эти люди были открыты левых взглядов, и против них начались просто ужаснейшие smear campaigns в медиа, в газетах, о том, что вот эти врачи, которые коллаборируются с этими пациентами, они их просто манипулируют, они их там используют для того, чтобы продвигать им коммунизм и так далее и тому подобное. Короче, все вот это вот начало активно эксплуатироваться. В конечном итоге, в общем-то, всех тех людей, которые там участвовали, и врачей, их отправили под суд за террористическую деятельность. То есть им предъявили обвинение в терроризме, хотя большая часть этих обвинений не была обоснована от слова вообще. И причем обвинили не только их, не только врачей, но и адвокатов, которые их поддерживали, тех людей, которые выступали за них, против них также предъявляли обвинения. Также такие люди, как Делёз и Гватари, очень сильно и активно поддерживали. Насколько я помню, в отношении Делёза из-за этого были обыски в его квартире во Франции. То есть во Франции также продолжалась эта система преследования. Многие люди, которые участвовали как пациенты, им пришлось бежать из Германии и сменить личность даже. То есть до такой степени их преследовали очень-очень активно. В итоге вот этого врача Хьюбера и его жену посадили на 4 года, и причем их держали 15 месяцев в изоляции. И в итоге они тоже, по-моему, уехали из Германии. Короче, это на самом деле ужасная и отвратительная история, и она на самом деле показывает то, насколько большой властью обладает такая вещь, связанная со здоровьем, когда люди просто решают объединяться друг с другом, объединять врачей и пациентов, говорить о том, что влияет на здоровье, больше, чем просто «это моя индивидуальная ответственность». Они говорили очень, конечно, активно на этих сессиях о том, как на них влияет капитализм, и они попросили за это очень-очень жестоко. И мне кажется, это потрясающая история, которая вот показывает именно то, что, в общем-то, чего боится государство, что такие истории, во-первых, возможны, они были, они существовали, а другое — это то, что они были жесточайше просто подавлены, и это одна из причин, почему мы их не имеем в такой же распространенности на данный момент.
У меня просто микроисторический анекдот про то, что Эмма Голдман получила, ну, свое начальное медицинское образование, находясь в тюрьме. Она стояла на демонстрациях, и потом ее, собственно, за это арестовали, за призывы. Ну, все знакомое, собственно, ничего не поменялось. Она сидела в тюрьме, ее отправили в медицинскую часть, и там она получила, собственно, это образование, и по выходе она много про это писала, я вас к этому отсылаю. Мы не любим неймдропинги обычно, но, короче, действительно взаимосвязь такого, да, антиавторитарного и анархического видения, она происходит из ситуации борьбы за здоровье и за право за жизнь, даже в условиях таких репрессий.
Да. И у нас есть еще один хороший пример такого позитивного радикального движения за здравоохранение, когда это движение действительно принесло пользу. Оно, к сожалению, потом опять скатилось, но, правда, не по внешним активным таким подавлениям, а из-за внутренних проблем, которые в целом в левом движении мы в том числе сейчас тоже можем наблюдать. Тут речь идет, конечно, о организации ACT UP, которая появилась в Нью-Йорке в 1987 году во время эпидемии СПИДа. И, соответственно, ну, конечно, мы, там, я думаю, примерно представляем проблемы того времени, как относились в целом к людям, которые больны заболеванием, какой был подход к решению этих проблем. Ну, как бы, по сути, подхода не было. То есть люди как бы потихоньку понимали нарастающую проблему, но как бы именно сами больные не были в центре этого обсуждения, не было в целом задачи активно и быстро вылечить. То есть, да, была какая-то более такая публичная сторона обсуждений на каких-то мероприятиях, да, что-то как бы какая-то якобы активность, она создавалась. И с другой стороны, конечно, для здравоохранения было все-таки выгодно изобретать какое-то лекарство, которое должно стоить огромное количество денег, и доступно оно там только для белых богатых. И, соответственно, на фоне этого появилась организация ACT UP, которая, задача которой была сломить эту систему. И, во-первых, и сама организация по себе, она не была какой-то иерархической, то есть она была горизонтальной, были отдельные учреждения в рамках этой организации, которые занимались, я не знаю, маркетингом, занимались исследованиями, занимались еще чем-то. И, конечно, очень здорово, что это была очень радикальная организация, то есть они не пытались встроиться в существующую систему, именно их задача была максимально привлечь внимание, и это было очень активно и ярко, то есть они захватывали здания, блокировали улицы, мосты, какие-то акции гражданского неповиновения, демонстрации перед государственными учреждениями, то есть как бы было, вот у них была стратегия прямого действия, в отличие от других организаций, которые существовали в то время. И мы видим, да, исторически, что это действительно приносило результаты. Там, например, одна из вещей, которые они хотели добиться, как раз-таки то лекарство, которое на тот момент было, чтобы снизить его цену, потому что оно было очень дорогое, и вот благодаря этим акциям протеста и такому активному диалогу они это добились. В целом там было много примеров, за что они боролись и что у них в конечном итоге получилось. И, соответственно, дальше начинается немножко грустная часть, потому что как бы следующей задачей развития этой организации это было информирование людей в целом о способах лечения, о том, как люди заражаются в том числе, то есть чтобы снять, опять же, в том числе стигму и помочь людям больше знать об этом. И, соответственно, они самоорганизовались, и как бы появился такой исследовательский отдельный, можно сказать, отдел, который занимался вот именно научной составляющей. И потихоньку, помаленьку, интегрируясь как бы в текущую систему здравоохранения, получилось так, что нарождался конфликт. То есть если изначально идея была, что мы не просто говорим о лекарствах, о медицине, но мы в том числе говорим о предпосылках, почему так случилось, почему так появилось, и что в социальном плане мы тоже можем сделать. Но, к сожалению, часть людей, она была больше заинтересована исключительно вот фармацевтической, медицинской истории. И еще, когда эта организация эффективно как бы собрала большое количество информации, действительно, у них были знания, они были лучше каких-то других организаций, именно уже меценаты, государственные организации, они начали к ним прислушиваться. И это их очень соблазнило, потому что как бы вот мы уже как бы на более высоком уровне. И, в общем, тут получилось так, что они начали подниматься по этой существующей иерархии вместо того, чтобы как бы ее сломать. В книге было написано из-за того, что там были руководители белые мужчины, мы склонны этому доверять, потому что если мы хотим строить организации, нам нужны не только белые мужчины во главе. Вот, и в итоге, да, эта организация, как бы именно вот это научное направление, оно разделилось, развалилось, и вот эта вот основная часть, она встроилась в эту систему. И, конечно, когда сейчас как бы люди, участвующие в этом движении, вспоминающие, они как бы очень расстраиваются, что так получилось, потому что многое, что они построили, в итоге встроилось в систему и начало как бы ее поддерживать. И опять же, ну как бы мы начали говорить просто о лекарствах, как покупка, продажа и так далее. Но при этом вот эта вот начальная часть, она действительно принесла много пользы, и это хороший пример такого активного радикального движения против иерархии на горизонтальном уровне. Так что берем пример, записываем.
В России очень нужно, да.
Это как раз-таки единственное, что работало. То есть любые дальнейшие попытки, мы сейчас не знаем про ACT UP. Есть, конечно, иногда в шоу упоминают, я типа член ACT UP, но на самом деле это абсолютно сейчас такая типа НКО, которая такая модная, классная в этом стиле. И довольно интересно, что когда они как раз-таки интегрировались в систему, один из комитетов, по сути, перехватил власть за другие комитеты, и это как раз-таки комитет, где было в основном именно самые образованные белые мужчины, и иногда там были некоторые токены типа женщины, и они даже говорили типа: мы здесь вот выступаем от лица феминисток в нашей организации, хотя у них был феминистский коллектив, который сказали: мы вообще никакого отношения к этому не имеем, мы даже не знаем, что здесь происходит. И это, конечно, потрясающая история в плане того, как это все сходит на нет, и в итоге мы получаем то, что мы имеем. Я думаю, что это хороший переход, наверное, к фармакологии, потому что как раз-таки тема, связанная с лекарствами.
Хотим ли мы?
Хотим ли мы? Я хочу просто зачитать одну цитату, очень интересную, очень интересную, очень хорошую цитату. На самом деле, эта история связана, опять же таки, фарма, да, Big Pharma. Это тема, которая, наверное, один из столпов того, что мы имеем в плане медицины, и что, в частности, правые активно используют и как бы апроприируют и развивают и прочее. И, естественно, с какими-то конкретными препаратами есть какие-то проблемы и прочее, прочее, но для нас самое важное — это понимание того, что система, здесь вот проблема лежит на более высоком уровне, и это уровень как раз-таки даже, можно сказать, международного права, потому что, в общем-то, фармакомпании — это, по сути, как субъект международного права, потому что они активно участвуют в создании международного права, в частности, все, что связано с патентами, лицензированием и так далее. И если вы помните, в ковид была проблема, когда вакцины не сразу могли быть доступными всем людям, да, была проблема с лицензиями. И проблема заключается в том, что, по сути, все препараты, да, медицинские, они запатентованы. И изначально вообще, когда эта система появилась, эти патенты, они не были препятствием для того, чтобы эти лекарства производить. То есть изначально это было не совсем с этим связано. Но затем оказалось так, что эта система привела к доступу лекарств, и цены на них упали, что было очень-очень плохо для фармкомпаний. Поэтому они решили очень жестко, в общем-то, использовать патентную систему и ввели обязательное лицензирование. То есть каждая страна в этом мире обязана буквально вступать в переговоры с Pfizer, с Bayer и так далее для того, чтобы получить вообще доступ к лекарствам. И иногда эти компании могут сказать «нет». В таком случае государство может выдать принудительную лицензию на препараты. И государство иногда пользуется этим. Но прикол в том, что если они этим пользуются, то они находятся в риске санкций от Соединенных Штатов Америки, потому что это активно сфера, где они вторгаются в приватные отношения, просто тоже, чтобы подсветить не цинизм, а двуличие этой системы свободного рынка, где государство необходимо вторгаться активно в рыночные отношения. В частности, была история, когда мексиканская компания изобрела очень классный инновативный способ производства различных гормональных препаратов, стероидов различных. И это настолько повергло в шок США, что это произошло в Мексике, что им приходилось выходить на дипломатический уровень, чтобы преградить этой компании доступ к рынку, чтобы максимально она не могла этого делать. В итоге эта компания была вынуждена продаться США буквально, и это произошло очень потрясающим образом. То есть сначала они сказали, вы должны у нас получить лицензию, потом они начали продавать в США, их вызвали в Сенат, и Сенат сказал, что вы должны продать компанию США. И, в общем-то, за 2 месяца они эту компанию уничтожили. Вот такой вот свободный рынок.
TikTok-кейс, да.
Да.
Я тоже подумала о TikTok-кейсе.
Да, да. Но еще есть один кейс, который связан с компанией Bayer, который я хотела вам, честно говоря, зачитать, потому что я, когда это прочитала, я была потрясена. Потрясена тем, насколько в лоб и открыто люди говорят то, что они делают. Этот кейс связан как раз-таки с принудительным лицензированием, то, о чем я говорила сейчас. Индия в 2012 году она ввела обязательное принудительное лицензирование на противораковое средство, которое продавал как раз-таки Bayer. Bayer — это, кстати, вообще Bayer, Pfizer, несмотря на немецкие названия, это вообще-то все американские компании. И, кстати, по-моему, Bayer как раз-таки это же Фарбен, да? По-моему, да? Да. Вот как раз-таки та самая компания, которая использовала труд заключенных в концлагерях. Да, собственно, теперь она преподает лекарства. И этот препарат, он стоил $5500 в месяц для больных раком. И Индия, естественно, как бы поняла, что это невозможно, да, то есть люди не могут себе позволить в Индии за $5500 в месяц препарат против рака. И они сделали это принудительное лицензирование, которое соответствовало ТРИПС, это соглашение, которое связано с торговлей. И это просто шокировало Соединенные Штаты Америки, и включая генерального директора Байера, на тот момент Марджин Деккерс. И они проводили мероприятие, которое организовано было Financial Times, это просто максимальная комбо. И он, в общем-то, говорил вот такую вот вещь. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в Индии, но там, очевидно, много бедных индийцев, а больницы находятся не так уж близко, смеется, от того места, где они живут. Поэтому мы сочли, что это было бы в крайне высокой степени политически мотивированным шагом и, по сути, я бы сказал, кражей. Со стороны индийского правительства кражей возможности компании, на которой распространяется патент, а значит и патентных прав. Так вот, повлияет ли это существенно на нашу бизнес-модель? Нет, потому что, давайте будем честны, мы не разрабатывали этот препарат для индийского рынка. Я имею в виду, вы знаете, мы разработали этот продукт для западных пациентов, которые могут себе его позволить, если говорить откровенно. Это дорогой продукт, поскольку он предназначен для лечения онкологических заболеваний. Но вы знаете, риск в таких ситуациях всегда заключается в распространении последствий. Если эта индийская компания-производитель дженериков теперь начнет продавать этот продукт, то в Южной Африке, а затем в Новой Зеландии, никогда не знаешь, как это будет распространяться дальше. И это ставит под угрозу всю отрасль и патентные права в этой отрасли.
Немного классовой ненависти вам под конец.
Да. И в итоге, что случилось? Через 2 недели, как Индия подала заявку на принудительную лицензию, министр торговли США Джон Брайсон прилетел в Дели на встречу с министром торговли и промышленности Индии, предупредив, что
фармацевтика является сферой конкуренции для США, и что любое ослабление международного патентного режима вызывает глубокую озабоченность. Вскоре после этого Индия была включена в список приоритетного наблюдения, то есть список на санкции, то есть страна, которая попадает в санкции. И такая же ситуация была в Южной Африке в 98 году, когда она тоже пыталась ввести принудительное лицензирование, и в Таиланде, когда они пытались ввести, сделать принудительное лицензирование на дорогостоящий препарат от СПИДа как раз-таки. И за это США готова была санкционировать эти страны. Просто максимально.
Никто никогда не догадывался. Вот опять. И вот опять.
И остается, на самом деле, да. Мы перечислили значительную часть того, как можно иначе. На самом деле осталось только отдать должное некоммерческой медицине. Мы должны про нее поговорить обязательно. Мы начали, собственно, с эндорсмента организации, которая занимается помощью некоммерческой организации, да, в ментальном здоровье. Естественно, огромное количество организаций некоммерческих занимаются помощью совершенно разному спектру проблем со здоровьем, совершенно разным болезням и так далее. Нужно понимать, что зачастую и в России, и в Европе это как бы, ну, как всегда в некоммерческом секторе, да, это организации, где работают самоотверженные люди, зачастую волонтерки, да, потому что, или, по крайней мере, точно им платят там меньше, чем в коммерческом секторе, да, или чем в государственном секторе. То есть это работа, которая требует значительной степени самоотдачи некоторой, самоотверженности, альтруизма. И, естественно, такие организации нужно поддерживать всячески, вот поддерживать, собственно, тоже своими донатами. Но у этой системы и у этого, как у всего, свои ограничения. Ограничения связаны, на самом деле, с тем, что и бизнес, и государство быстро поняли, да, что это лавочка, как бы, на которую можно тоже присесть и на ней кататься. Бизнес как-то делает, да, они отмывают репутацию при помощи того, что выделяют, ну, на вот корпоративную социальную ответственность, то, что называется, да, выделяют деньги на поддержку некоммерческой медицины и тем самым якобы затирают свой там, экологический вред или вред здоровью. Ну, самое известное там это как бы вот есть известный российский меценат, ответственный за приватизацию, Потанин, как вы знаете, да, вот у него есть Норильский никель, у него есть много предприятий, да, вот ответственных за, вот, например, на севере у нас за разливы нефти там и так далее, вот за это все. Но при этом, да, вот группа Потанина, это вот группа, которая жертвует огромное количество денег в некоммерческие организации помощи здравоохранения, вот типа вот компенсирует таким образом. Вот государство тоже, да, государство тоже начинает эксплуатировать некоммерческий сектор. И в России, и в Европе. Вот не далее, как вчера, я ходил в зал на Варшавке тут и встретился сам со своим знакомым бездомным, с которого я часто на районе здесь вижу. Он с Тирасполя, мы общаемся достаточно часто, я ему как-то помогаю, как могу. Он там делится какими-то своими переживаниями, наблюдениями. Вот он пожаловался очередной проблемой из-за того, что у него нет доступа к медицине, у него нет доступа к жилью отапливаемому, у него распространяются по телу там достаточно крупные фурункулы, такие достаточно большие, я не знаю, что это за диагноз, естественно. Но вот он не может получить медицинскую помощь в системе здравоохранения, потому что система здравоохранения немецкая его не видит вообще. Человек с Тирасполя без документов, без всего. Да, что он делал? Почему я его на Варшавке встретил? Вы же знаете, да, там Реве, где все сдают бутылки. Вот он нам бутылки сдавал, естественно. Вот, и как бы его не видит система, и единственное, на кого он может положиться, вот со своими, я так подозреваю, серьезными достаточно заболеваниями, это сектор некоммерческой помощи, да, бездомным в Берлине, который, слава богу, существует. Вот, в России же зачастую это уходит в, ну, абсурдные совершенно какие-то проявления, на мой взгляд. Ну, мы все знаем, что есть адресные организации помощи некоммерческие, которые помогают людям с конкретными заболеваниями и с конкретными особенностями там развития, например. Вот и на них государство вешает на какую-то, собственно, ответственность. Самая известная, наверное, ну, вот громкая история последних нескольких лет, это страшный диагноз — спинально-мышечная атрофия, как вы знаете, да, огромных денег стоит лекарство. Мы знаем, что вот Дмитрий Муратов, да, потратил свой Нобелевский приз, как, да, на фонд поддержки людей со СМА. Мы знаем также, например, фонды, которые помогают, вот, например, синдром любви, да, Это очень хороший московский фонд, там работает мой товарищ, он помогает, например, людям, детям с синдромом Дауна. Да? Очень много таких, Дом с маяком, много таких организаций, и они действительно ну, стоят на, держат эту вахту, помогают людям. Государство, мало того, что оно им не помогает, оно потом пытается переприсвоить себе их, достижения. Да? Вот это вот ужасно, на самом деле. Самый известный пример, возможно, его... Но, Нюта Фидермессер. Самый известный пример, известная московская благотворительница, которая работала в множестве фондов и некоммерческих организаций помощи, медицинской помощи, да, и вот, как известно, российское государство заставило ее идти на выборы в Мосгордуму в 2019 году, да, и вот прикрывалась значит, обликом Нюты Фидермессер. К счастью для Нюты Фидермессер, и благодаря умному голосованию она не избралась, вот, но вот тем не менее вот этим пользуются, да. Другой самый известный пример для России, я только российский, например, тут знаю, доктор Лиза, да, погибший, к сожалению, вот известно, да, тоже кооптировали в систему. Вот, мне кажется, что вот это вот на самом деле тоже тревожная тенденция. То есть, с одной стороны, хотелось бы, мы поддерживаем некоммерческие организации, мы волонтерим там, донатим им, да, но с другой стороны, они все больше и больше попадают под удар, потому что государство и бизнес на них переносят часть своей собственной ответственности. Вот что я хотел сказать про НКО, да.
Да, достаточно стандартная ситуация для России, когда, в общем, да, государство и там элиты стараются как-то переприсвоить себе достижения, не знаю, людей, расчищающих пляжи Анапы, и, это вечная-вечная история. Друзья, мы чувствуем, что вы хотите сделать здоровый выбор в пользу выйти покурить, но я думаю, что нам все-таки стоит часть с вопросами докатать и потом уже пуститься в этот уикенд. Давайте я к вам подойду, потому что у меня самый подвижный микрофон, чтобы записать ваш вопрос. Можете представиться.
Все вопросы будут записаны.
Далеко. Спасибо большое. Да, меня зовут Анастасия. Я, наверное, из серии это такой комментарий, вопрос такой, как бы люди не знают, что сделать с ним. Мне интересно, вот как вы видите, потому что я в Британии тоже наблюдаю за NHS, и что мне интересно, как ультраправые используют NHS, да, в своих агитациях, да, и они говорят, что вот здравоохранение как бы не очень, да, государство как бы вам не помогает, а мы сейчас придем и все решим для вас. И это как бы началось очень давно, это началось еще с Брекзита, да, когда Брекзит был основной как бы темой, что сейчас мы уйдем из Европейского Союза, и у нас появится там 350 тысяч в год на НХС, а в день на НХС, что-то такое абсурдное. И это, конечно, не произошло, и после Брекзита произошло то, что многие уехали, то есть НХС, наоборот, обеднилась, потому что уехали и люди, которые могли брать работы, да, которые сейчас они по новым визам просто не смогут получить, потому что там невероятные зарплатные стоят границы. И как бы вот это мне интересно, может быть, есть похожие какие-то сопротивления этому, потому что вот агитационные темы, которые ультраправые пишут, они говорят, ваши... Ну, вы не можете как бы попасть к врачу уже много лет, но это потому, что ваши все деньги, они ушли на asylum hotels. И как бы, и я уже не говорю про то, да, что там, ну, статистика страдает и так далее. И вот мне как бы интересно, как вообще этому сопротивляться, да, потому что люди в это верят, потому что они уязвимы, они понимают, что да, конечно же, к врачу не попасть. И тут вопрос вот этой невидимости, о которой говорил Денис тоже, да, люди становятся невидимыми в системе, но они это принимают, они действительно надеются, что ультраправые решат этот вопрос. То есть для меня это очень страшно.
Спасибо большое за вопрос. Может быть, кто-то хочет начать отвечать на вопрос о том, почему правым удается опять брать нашу повестку.
Я могу начать.
Да.
Вообще, на самом деле, довольно интересно в отношении правых в Великобритании, в частности, потому что что есть помощь системе здравоохранения? Да, это выделение каких-то средств, это помощь в продвижении образования для врачей, да. Если мы посмотрим программы многих правых, включая АФД, вы ничего не найдете там о зарплатах, о повышении минимальных заработных плат и так далее. И мне кажется, здесь очень параллель хорошо проводится между Германией, в частности, и Великобританией, потому что очень по похожим принципам правые работают в The Reform и здесь АФД. И, в частности, есть один блогер в Германии, если вы знаете, Марк, он занимается тем, что он ходит на протесты АФД, и разговаривает с людьми там и спрашивает их о их проблемах, о том, что они хотят, почему они голосуют за АФД и так далее. Он иногда говорит с политиками, в том числе правыми. И всегда-всегда эти правые люди говорят о том, что, ну, проблема в том, что у нас слишком много иммигрантов, то есть, следовательно, много handouts и так далее. Но что есть handouts, да? Если так много выделяется на handouts, то почему это вообще не остается в системе здравоохранения? То есть здесь определенно есть напрямую противоречие, да? Если мы столько выделяем на социальную сферу, то почему в ней ничего нет? То есть куда уходят эти деньги, да? Вопрос. И второе, окей, вы считаете, что вы можете как-то это решить? Как? То есть, да, спрашивать людей, что для этого требуется? Естественно, для этого требуются такие базовые вещи, которые связаны с зарплатами, которые связаны с улучшением условий труда, с тем, чтобы люди, опять же таки, врачи, чтобы они имели больше времени для общения с пациентом, чтобы пациенты распределялись лучше между врачами, чтобы термины были как-то, не знаю, систематизированы, централизованы и так далее. То есть все эти вещи правы не предлагают никакого для этого решения, но они, конечно, всегда берут этот talking point для того, чтобы продвигать... То есть они чувствуют, да, вот этот болевой нерв, но как бы они никак не могут его адресовать, потому что... Ну, мы как бы это видим, да? То есть это не работает абсолютно.
Я хотела сказать, что здравоохранение тут как будто это зеркало этой общей динамики правого популизма, потому что, как Эля очень корректно заметила, правым силам, и, видимо, то, чему нам, как левым, стоит у них учиться, это нахождение, фиксация этого нерва, да, этого чаяния коммунального, и артикуляция в том, что действительно это не, ну, как бы не просто все плохо, а это несправедливо. Это несправедливо. Ну, то есть радикализация идет именно через субъектное восприятие ситуации не просто как плохой, а как плохой и решаемый. Я заслуживаю чего-то большего и так далее. И мне кажется, что, ну, в общем-то, опять, вот я живу в Баварии, там с правами свой прикол. Вот, но действительно про жилищный кризис говорят. Говорят про все социальные базовые штуки, что поезда не ездят, что невозможно снять квартиру, что, ну, типа, терминов нет. Про все это все шутят и как-то ха-ха-ха, и дальше-дальше. Но какое решение прилагается, это уже немного другое, потому что это такая эмоционированная политика, политика запроса на простые решения. И я думаю, что тут, ну, как бы в какую сферу, особенно социальную, не ткни, ну, экскьюз того, что, да, действительно, мигранты, значит, у нас все своровали, кошек, собак всех съели и так далее, это, ну, понятная энергия. Но, к сожалению, поскольку центр тут настолько слеп к проблемам реальных людей, и как бы, ну, не то чтобы слеп, а я думаю, что они достаточно осознанно выстраивали всю эту неолиберальную систему, но, конечно, я думаю, что это, в общем-то, объединяет все страны, которые прочувствовали на себе неолиберальный поворот. Тот факт, что сейчас на фоне очевидной, да, проблемы с кризиса капиталистической системы у нас начинается высасывание денег из всех социальных сфер в первую очередь. Любая история про милитаризацию или наращивание безопасности — это опять высасывание денег из социальной структуры, но нужно объяснять. Вот язык ненависти, язык антагонизации, мне кажется, тут идеальный инструмент в дальнейшей фашизации нашей истории. Ну, конечно, пить цельное молоко, растить червей в мозгу и вот эти все приколы реакционных сил.
Спасибо вам большое за дискуссию. Я хотел бы больше тоже про... политэкономический, наверное, разрез какой-то поговорить. Вот начали про неолиберальный поворот, вот это все. И просто упоминалась здесь Грузия. Вот, я там пожил какое-то время и поизучал, как там все было. Собственно, в 90-х там медицина коллапсировала, государство поняло, что это не тянет. Потом были ультра-неолиберальные реформы, государство продало клиники частным компаниям. В итоге в Грузии одна из самых, как бы, приватизированных вообще медицинских секторов в мире. Вот, получить медицинскую помощь там, ну, бесплатно практически невозможно, вот, работает это все довольно паршиво, вот, я думаю, что люди, конечно, довольно большой контраст на этом ощущают, те, кто помнит какую-то советскую систему, вот, ну, в конечном счете вопрос-то про прибыль, да, то есть для чего как бы существует медицинская система? Мне кажется, в социалистических странах, которые существовали когда-то, вот медицинская система существовала все-таки во многом для какого-то всеобщего блага. Конечно, там заботились о людях, потому что понимали, что, да, люди там лучше работают, меньше болеют, но глобально была какая-то забота о всеобщем благе, да, и для меня там в капиталистических странах скорее это какая-то идея про извлечение максимальной прибыли, да, и про то, что большие фармкомпании, большие какие-то компании, которые заказывают медицинскую помощь, они, в общем-то, стараются эту прибыль максимизировать, несмотря на какие-то страдания и заботы вообще людей. Ну и последний тейк, который хотел в ту же сторону бросить, это фундаментальные медицинские исследования, вот, которые в соцблоке были возможны, да, это когда ты что-то изучаешь там на протяжении там, десятков лет и приходишь к каким-то инновационным, я не знаю, вакцинам, как вакцина от полиомиелита в Советском Союзе, еще что-то, вот, versus какая-то быстрая прибыль здесь сейчас, и, наверное, они где-то сейчас ведутся, вот, но это очень дорого, и это не прибыльно, да, и скорее какой-то свой спич хочу завершить тем, что, ну, на мой взгляд, это то, нам почему нам всем нужен социализм, потому что мы все хотим жить подольше и получше. Да, спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Это очень хорошее продолжение диалога, и в том числе мы тоже хотели поднимать эти вопросы, потому что в целом действительно можно рассуждать на более систематическом уровне и прочее, но как бы иногда нужно задаваться там базовыми вопросами, да-да-да. Значит, научник. Да-да-да. Да, но иногда нужно задаваться действительно более вопросами такими, а для кого это выгодно, а почему? И в целом, как бы, текущая система, она делит людей на здоровых, нездоровых по принципу, кто может работать, а кто, типа, лишний не приносит пользу. Инвалидность тоже оценивается, как бы, у нас дальше инвалидность тоже подразделяется. Если можно человека вылечить, то, и он может работать, значит, нормально, а если он не может, значит, нам нужно еще от него пользу получить, и поэтому в том числе в капиталистической системе все эти, ну, многие реабилитационные центры и так далее, это тоже ради зарабатывания денег. И вот тут хорошая цитата, которую я вспомнил. Вот тут?
Нет, есть просто модель. В общем, есть теоретическая модель.
Хорошая в тему,
да. Да, денежная модель инвалидности. По сути, она про то, что, да, вот Диана сказала, людей делят на излишек и на рабочий класс.
Да.
И рабочий класс разделяют с этим излишком. Вам, ну, то есть людям говорят, вот есть рабочий класс, это вы работящие, хорошие люди, которые платите налоги, а вот есть эти паразиты, которые сидят на шее у государства, и они не делают ничего, они не работают, и, собственно, в этом заключается и поинт тоже агрессии, да, правых людей против системы медицинского страхования. Они этих людей рассматривают как излишек, и это и есть наследие нацистского режима, потому что это буквально прямой путь к эвтаназии и к евгенике и прочим таким штукам.
Еще мне кажется, и, честно говоря, я в себе наблюдаю, что у меня вот это есть тема недоверия иногда, потому что тоже система, она нас толкает как бы из-за того, что сама система не доверяет, то есть тебе нужно активно доказать по каким-то выдуманным параметрам, что ты достоин помощи и что ты действительно болеешь. То есть эта система изначально к тебе относится с недоверием, и она в том числе других людей заставляет другим людям не доверять и воспринимать, что ну нет, это недостаточно. То есть мне кажется, опять же, вот ты вначале говорила про свое состояние, и в комментариях как бы тоже мы наблюдаем, что то есть тебе нужно доказать, как бы, что у тебя какое-то состояние, то есть ты не можешь просто сказать, и люди как бы с пониманием этому отнесутся. Это какая-то между нами, да, тоже борьба.
Продолжение этого получается, что излишек, он как бы просто существует, и есть вариант это монетизировать, да, то есть получать выгоду из этих людей. Это в том числе люди пожилые, это люди, у которых есть инвалидность какая-то, это создание целого комплекса, да, заботы, и ну, то есть приватизация, естественно, этого комплекса, и это делается за счет того, чтобы понижать стандарты помощи этим людям, понижать зарплаты тем людям, которые работают на эти системы, и, соответственно, делать прибыли частным инвесторам. То есть для капитализма это определенно выгодно иметь, в том числе, такой вот, как бы больной излишек, на котором тоже можно дополнительно зарабатывать.
Я хотел коротко вот по поводу фундаментальной науки. Знаете, проблема в том, что коммерциализация, в принципе, медицины, она как будто бы уничтожает и фундаментальную медицину тоже. Я вот опять же пример. В прошлом году проходил курс у Ильи Матвеева, кстати, про взаимодействие государства, бизнеса и общества. И вот, собственно, он первая открывающая лекция, у него был слайд, он начал его с фотографии чиновника FDA, в Америке, да, агентство по надзору, санитарно-медицинскому надзору, да, известное, которое выдает лицензии на лекарства, на санитарные службы и так далее, который, собственно, выдал лицензию на оксикантин. Вот на тот самый, видишь, упомянутый опиат. И дело в том, что вот важно было рассмотреть и изучить, что вот эти вот фармкомпании, фармкорпорации, Purdue Corporation в том числе, Bayer 100%, Pfizer тоже, они уже при себе, у них уже in-house исследовательские медицинские центры, чьи исследования они потом подкладывают в свои заявки в FDA и доказывают, что это вот фундаментальная медицина. То есть они и научную медицину фундаментальную этим самым тоже ломают. Огромное количество денег втюхивается вот в такого рода специфический весьма, но лоббизм по факту. Лоббизм, вот коротко, да.
Сейчас у меня хирургия, мне кажется. Давайте, это мы для этого собрались.
Немецкая хирургия. В общем, началось с того, что мне нужно было получить справку, потому что у меня болела нога, я не могла бежать полумарафон. И они мне могли перенести его на следующий год, только если я получу эту справку от хирурга. Но я записалась к хирургу. Там, по-моему, 2 месяца я ждала записи. Такая, думаю, окей, супер, получу справку. Подготовились, здоровье, побегу в следующем году. И проблема была в том, что у меня, когда я начинала бегать, вздувался бамп, вода набиралась, и все. И потом там какое-то время я не бегаю, он проходил. И, ну, я понимаю, что это постоянно происходит. Такая думаю, ну, наверное, нужно сходить, может, на рентген меня отправят туда. Я прихожу к хирургу, он мне говорит, какая у вас проблема? Я описываю проблему, он мне говорит, покажи. Я говорю, ну, вообще вот здесь вот обычно вздувается бамп, но сейчас его нет. Он говорит, у тебя нет бамбы, я не могу ничего сделать. У тебя нет показаний. Я говорю, в смысле, у меня нет показаний? Я вам объясняю проблему, что он у меня, когда я начинаю бегать, он мне появляется. Он говорит, не бегай.
Я думаю, ты предложишь, а давайте мы вместе побежим, я вам покажу.
Подожди, это еще не конец истории. Я как борец за справедливость. Я такая, типа, блядь, это вообще что за... Я выхожу, и, ну, мне нужна справка, я не хочу просто терять эту возможность в следующем году побежать только как бы 70 евро за полумарафон. И я такая, пробегу 5 километров. И я реально пошла бегать 5 километров. И на 4-м я просто встала, и я такая, кому я хочу что доказать? Вот просто зачем? И все. И потом я пошла на ресепшн, говорю, пригласите меня опять врача, потому что, ну, этот сдулся уже, пузырь опять. Они такие, окей. И все, и они пошли к врачу, я такой думаю, все, я не готова уже сходить к нему, видеть его лицо опять. Конец.
Но нет, в этой истории должно быть продолжение. Ты нашла хорошего врача.
Я пробежала полумарафон 2 года после, но не там, где нужно было, все сгорело. Просто, да, немецкая медицина, про которую так много здесь говорят, мне кажется, каждый, кто живет в Германии, он вот в какой-то момент был в такой ситуации, когда я просто сижу, ничего не имею как бы против белых сисмужчин, Но как бы, да, я такая... Я сижу такая vulnerable girl, наверное, в его глазах, он мне говорит, нет показаний, нет показаний.
Очень подходящая история.
Мы вам сочувствуем. Хорошо, что вы пробежали.
Все
хорошо закончилось. Ну, в смысле, с немецкой здравоохранительной системой не очень пока, но...
Да, очень про вопрос сказать.
Да, друзья, давайте, если есть еще вопросы, мы их скопом соберем и повыбираем, кто на что поотвечает, но если их нет...
Ответ.
Вижу руку тут. Если кто-то еще соберется за время задачи вопроса, то давайте знать.
У меня было 3 вопроса, я выбрала самый сомнительный. Да, в общем, как будто бы сейчас звучало очень много критики в адрес государств, которые не могут нормально организовать здравоохранение. Вот. Но также немножко покрыли вопросики much late и того, как вообще можно положить болт на государство и самостоятельно друг дружке помогать. Вот. И если мы воображаем себя в такой системе, в каком-нибудь постапокалиптическом пустынном сообществе, где мы друг друга лечим, вот, либо в щелях государственных структур, каких-нибудь сообществах мигрантских, маргинализованных групп, где у нас есть вот это вот горизонтальное общение пациент в кавычках и помогающий практик. Вот, что мы можем подумать, или, может быть, кто-то уже подумал, и вы про это прочитали, и сейчас расскажете, о такой вещи, как контроль качества и вообще возможность о том оценить, как бы, свою способность, например, как помогающего практика предоставлять эту помощь, потому что, вот, не знаю, как в западном мире, но в постсоветском пространстве все ну, врачи и все другие люди жестко держат в голове вот эту идею «не навреди», и тоже, может быть, им проще как бы не оказать помощь, чем оказать какую-то чуть-чуть неправильную помощь. Вот, и ну, какая-то логика в этой парадигме есть, вот, что, может быть, проще как бы навредить бездействием, чем навредить действием. Вот, и я думаю также, что, возможно, вся вот эта институциализация здоровья выросла в каком-то плане из этой идеи, что если мы, ну, прилагаем свои действия к такому серьезному вопросу, как человеческое благополучие, то у нас должна быть какая-то типа компетенция. Кто сказал нам, что эта компетенция достаточная? Это тоже какие-то институции, давайте их организуем, давайте все это, короче, загосударствуем. Да, короче, в общем, как бы это интересный такой вопрос, который как бы хочется от этого отказаться, но также каким образом мы тогда сможем это делать окей.
Мне кажется, что это... Я пока займу место Даяны, если можно. Мне кажется, что это достаточно справедливый вопрос, особенно когда мы говорим, да, о вопросах, ну, по факту, жизни и смерти. Я думаю, что перед такими вопросами любые теории самоорганизации в целом сталкиваются. Как мы контролим качество еды на самоорганизованной кухне? Ну, типа, знаем ли мы, что человек знает, что надо дожарить там, мясо, если вы едите мясо или там еще что-то, чтобы все не потравились? Или если у вас какая-нибудь самооборона самоорганизованная, откуда вы знаете, что вы не идете просто на все, там, не знаю, в ситуации махновщины? Давайте что-то абстрактное возьмем. Мне кажется, что это очень важно. Но при этом мне кажется, что у меня нет никаких конкретных примеров и ответов, как контроль качества был организован в каких-то кейсах, которые мы обсуждали ранее, или, может, других. Мне кажется, что это очень важный аспект, о котором важно думать, но это не контраргумент к тому, чтобы, ну, по факту демотивировать нас от действия и участия и сопротивления тому, что есть. Потому что система, которая выстроена, она заинтересована в нашем выживании, поскольку мы служим ей как, ну, биоматериал, или рабочие руки, или матка, и так далее, и тому подобное. А, вот, и, ну, в этом... Вау, все окей. У Дениса был ответ еще, может быть, он...
Да, у меня есть пару примеров, как можно контролировать медицину. Вы знаете, мне нравится такое слово, давнее изобретение достаточно, называется совет. Дело... И надо признать, что ассамблея, да, вот как сама инстанция, как, вот, как некоторая форма, да, и способ самоорганизации местного сообщества, да, это всегда во многих странах было вот таким сильным достаточно контролем некоторого качества. Мне страшно, что я это говорю, но надо понимать, что вот было до определенного момента, да, было некоторое прогрессивное вот в нашей стране такая вот институция, вот Совета общественного контроля, например, при региональных ФСИНах, при тюрьмах и так далее, куда входили местные муниципальные депутаты, куда входили местные, например, вот, например, вот у меня есть товарищ, который бывший глава, значит, Пермского, он в Перми тоже входил в такие общественные наблюдательные советы и так далее. Низовая самоорганизация в ассамблее — это хороший способ для контроля, особенно учитывая, что, в принципе, ну, в моем идеальном мире, по крайней мере, медицина, она все-таки привязана, ну, к муниципалитетам, то есть к муниципальным единицам, да, не к федеральным, да, и не к государственным, а к муниципальным, да, то есть к местному самоуправлению, да, и вот, конечно же, мне кажется, местное самоуправление, народное самоуправление, да, вот как раз-таки оно должно было бы и могло бы, да, контролировать это основным советом или выделяя дополнительный совет, который контролирует непосредственно вот это. Вот, мне кажется, я бы думал в эту сторону, вот, но это, опять же, скорее про период, когда мы сосуществуем с государством.
Вообще, в этом вопросе, вот,
первое, что нужно сказать, что есть, конечно, технические параметры, да, какие-то тонкие нюансы, которые знают люди, которые хорошо в этом разбираются, это одно, да, это у нас есть везде. Но если мы говорим сейчас о контроле качества, у нас, во-первых, вообще есть целая сфера судебных тяжб по поводу врачебных ошибок, да. Люди очень часто с этим сталкиваются. У меня, на самом деле, личный пример. Я в детстве почти умерла из-за неправильного диагноза. То есть такое происходит очень-очень часто. Кто может понять, что оказываемая практика не выполняет той функции, которую она должна выполнять? Это тот человек, которому оказывают эту практику. То есть здесь, опять же, такие наделения субъектностью, агентностью человека, которого лечат. Потому что сейчас это рассматривается как объект до сих пор в медицине, в том числе, что человек не знает, что с ним происходит, и только врач авторитетен решить и сказать, что человеку нужно делать. Хотя очень часто люди могут из своих обстоятельств выделить какие-то аспекты, которые им помогут, да, и врач должен к этому быть открытым, прислушаться к этому. И в том числе, я думаю, что это идет в сторону того, что говорил в том числе Денис, про советы, то есть общественность может в том числе состоять из людей, которые имеют некое представление о функционировании систем здравоохранения, возможно, в силу того, что им чаще приходится с этим сталкиваться, и, соответственно, поддерживать контакт с теми людьми, которые чувствуют, что им неадекватно оказывают помощь. Это в том числе разговоры с теми людьми, как, например, сейчас антиваксеры, те люди, которые против каких-то медицинских вмешательств, потому что они их не понимают, они считают, что, там, не знаю, глобальные элиты навязывают им какие-то лекарства, чтобы уничтожить их и так далее. И этот страх, их страх, он идет, он не то, что не базированный. Евгеника существовала, да, людей действительно и существует до сих пор. Сейчас она получает еще больше распространения. Люди начинают верить в большее количество всяких альтернативных медицин, типа гомеопатия в Германии супер развита, и вообще по Европе можно гомеопатические всякие аптеки увидеть и так далее. Опять же таки, это идет от того, что люди чувствуют это некачество, и им некому об этом рассказать, потому что те инстанции, которые существуют сейчас, которые якобы выполняют эту функцию, не выполняют эту функцию в той должной мере, которую они должны были бы выполнять, да, потому что у них как... Это то же самое, что номенклатура, да, в Советском Союзе. Как они могли вообще представить, как живут обычные люди, если у них не было никакого контакта с этими людьми, условно? То же самое и в капиталистических системах. Они точно так же не имеют вот этого контакта с людьми.
Ну что ж, я... рук больше не вижу, и мне кажется, что мы смогли в вопросах затронуть достаточно разнообразные вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, что посвятили этот вечер нашей болтовне.
Нам красиво.
Нашему яппингу. Вот. С вами были прекрасные жертвы капитализма. И ладно, и это базис. Я уже скажу, прошу. А то нас вписали в лейбл, да, спасибо. Фолловьте нас везде, помогите сделать кассу и поддерживайте нормальную самоорганизацию.
И всех обняли, подняли, поцеловали.